что страсть тесно связана со сребролюбием. Святые отцы не случайно поставили гнев, о котором мы будем говорить сегодня, после сребролюбия. Именно гнев, конечно, исключительно, но преимущественно связан со сребролюбием. И эта страсть, она, в общем-то, возникает в связи с неудовлетворением нашей воли, стремящейся к благу, к удовольствию. Названная страсть, она именно возникает в связи с препятствиями, которые встречаются, еще раз повторяю, на пути осуществления тех личных целей, стремлений, которые есть у человека. Источником возникновения страсти гнева является та способность, которая была первоначально вложена Богом в человека. Это способность, которую отцы именуют раздражительностью. Сила раздражительная была вложена Богом в естество для того, чтобы она возбуждала вожделевательную часть души и устремляла к благу или к Богу. То есть состоянием непорочности эта сила должна была быть направлена в буквальном смысле на Бога. Она должна была возбуждать вожделение Бога или духовных вещей. Она является своего рода союзником разума в осуществлении того назначения, которое Богом человеку дано. Это сила эмоциональная, сила сердечная. Она сообщает в жизни религиозной твердость, мужество в борьбе. Она сообщает стойкость. Она же позволяет вести непрестанную борьбу, непрерывную. После грехопадения эта сила выше из-под влияния разума. И выйдя из его влияния, она стала действовать неправильно. То есть эта сила стала страстью. Теперь эта энергия изливается в бурных стремлениях и расходуется, как правило, по поводу каких-то личных неудач обыденного плана. Можно определить эту страсть как неким злобным состоянием души. Это не просто некая вспышка ярости, обращенная на ближнего или на какие-то предметы, а именно состояние души, злое. Мы, конечно, считаем себя людьми, ну, в общем-то, не гневливыми. Но если мы вспомним с вами обычный наш день, то мы легко убедимся в том, что страсть в нас это живет. Как обычно день проходит? Начинается он, как правило, с действия этой страсти. Ну когда? К примеру, мы, только проснувшись, начинаем раздражаться на все. На звон будильника можно раздражаться. На то, что нужно вставать, раздражаемся. На то, что в столовой нам дали опять эту кашу безвкусную. Уже не можем смотреть на этот желтый сахар. Вышли на улицу, раздражаемся на холод. Раздражаемся на машину, которая мимо проехала. Раздражаемся на попавшего нам бомжа, который бесконечно просит себе что-нибудь ради Христа. Раздражаемся, когда пришли в мастерскую. Опять же, на холод в мастерской раздражаемся. Раздражаемся на нехватку воды или на отсутствие воды в кране. Не, ну это же обыденный день, я рассказываю про себя. Потом начинаем раздражаться на своих, на ближних. Тот не так посмотрел, тот не так сказал. Это кричит на всю мастерскую. Если вечером приходим домой, то же самое. Здесь что-то мешает, здесь не так стоит. В общем-то, так день заканчивается. Опять же, в этом состоянии раздражения мы спокойно ложимся спать. Ничего необычного не случилось. День прошел нормально, в принципе. Он так всегда проходит. Бывают у нас, конечно, иногда вспышки, раскричимся, раздражимся. Вот думаем, нервишки что-то расшарились. Валерьяночки может попить на ночь. может, к врачу обратиться. Только в этом случае мы можем задуматься. Но на самом деле эта страсть действует во всех этих случаях. Мы гневаемся на людей, мы гневаемся на предмет, мы гневаемся даже на себя и на все, что, с чем мы сталкиваемся. Гнев, он проходит определенные стадии. Давайте эти стадии выделим. Начинается обычно гнев с огорчения. Огорчение – это некое неприятное чувство, которое проявляется в душе. В результате может быть оскорбление или какого-то слова обидного к сердцу, подкатит что-то, защиплет. Ава Дорофей так сравнивает картинно возникновение этого движения. Кто разводит огонь, тот берет сначала малый уголек. Это слово брата, нанесшего оскорбление. Вот это пока еще только малый уголек. Либо что такое слово брата? Если ты его перенесешь, то ты погасил уголек. Огорчение – это есть тот самый маленький уголек, от которого может начаться пожар. Если человек обратит внимание на это состояние огорчения, то тогда у него возникнет смущение. Продолжает дальше Ава Дорофей. Если же будешь думать, зачем он мне это сказал, и я ему скажу то-то и то-то, если бы он не хотел оскорбить меня, он не сказал бы этого, я непременно его оскорблю. Если в таком духе размышлять, то это все равно, что подкладывать лучинки, возникший огонек. Конечно, это действие еще слабое. Более сильно страсть гнева выявляет себя в раздражительности. Появляется, это следующая стадия, появляется некое дымение, дымок. Зачем он мне это сказал, да как он смеет, да я ему покажу. Здесь человек уже подкладывает дрова в огонь. И это можно уже назвать гневом в полном смысле слова. Все это вместе составляет первую степень гнева, или первый вид гнева представляет, который можно назвать внутренним. Огорчение, смущение, раздражительность и гнев. Гневное состояние. Внутренний гнев, да. Внутренний гнев. Все в совокупности является внутренним гневом. Такой человек гневается уже внутри, даже при отсутствии лиц, возбуждающих гнев. Например, Иоанн Лествичник описывает подобное состояние. «Сидя по некоторой нужде, близ кели безмолвствующих мужей, я слышу, как они от досады и гнева наедине злились, как куропатки в клетках, и на огорчивших их, как будто на присутствующих там наскакивают и слугались». И я благочестно советовал им не жить в уединении, чтобы из людей не сделаться бесами. В миру, конечно, человек может это то же самое испытать, если он на себя возьмет подвиг молчания. Попробует просто помолчать, и он сразу почувствует действие этой страсти. Затем гнев может выражаться открыто. Он может выражаться в словах, может выражаться во взгляде, может в действиях выражаться. Когда человек не сдерживает гнев и культивирует себе, то это может впоследствии проявиться в нем в таких состояниях, как, например, бешенство. Само название уже подсказывает, что человек в таком состоянии подавляется бесу. Душу, приведенную в бешенство гневом, это Василий Великий говорит, ни острие меча, ни огонь, ни другое, что страшно, не сильно удержать, почти так же, как и человек, одержимого бесом, от которого разгневанный не отличается ни наружным видом, ни душевным расположением. Василий Великий очень хорошо описывает внешний вид гневающегося человека. У желающих за оскорбление воздать оскорблением кровь в сердце кипит, это он показывает пока внутреннюю причину, бурляя клокоча. Как на сильном огне, устремившись на поверхность тела, показывает она разгневанного в ином виде. И обыкновенные всем известные черты его, заменив как бы личиной, употребляемой на позорище. У них уже не узнаешь тех глаз, какие им свойственны и обычны. Напротив того, взор блуждает и сверкает огнем. У них зубы скрипят, как у вепри. когда точат зуб о зуб, лицо бледное налито кровью, все тело надуто, жилы готовы лопнуть от того, что дух взволнован внутренней бурей. Голос жесток и напряжен, речь не связана, дается в излишестве, течет нераздельно, ни в порядке, ни вразумительно. А когда, как огонь при обилии сгораемого вещества, человек воспламенен до крайней степени, огорчительным для него, тогда увидишь такие зрелища, которых нельзя пересказать словом и стерпеть на самом деле. Он поднимает руки на единоплеменных, заносит на все части тела, ноги его нещадно попирают самые важные члены. Бешенство его, все, что не попадет в руки, обращает в оружие. А если и на противной стороне встретиться готовым к отпору одинаковое зло, подобный гнев и неистовство равной степени, в таком случае раздраженные во взаимной схватке все то друг другу наносят и друг от друга терпят, что только свойственно терпеть ратоборствующим под влиянием подобного демона. Такие ратоборцы в награду гнева получают нередко повреждения членов и даже смерть. Один наносит обиду рукой, другой мстит тем же. Один отвечает на удар новым ударом, другой не хочет уступить. Разбиты уже уста, но раздражение лишает чувства боли. У них нет и времени ощутить, что потерпели, потому что душа вся занята мщением оскорбителя. Ну и так далее. Внешне человек, мы видим, неблагообразен. А что говорить о состоянии его души? Внешний гнев, второй вид гнева, который тоже имеет определенные стадии. Но гнев не ограничивается только таким состоянием, он может перейти на другую стадию, которая называется злопамятство. Это даже, можно сказать, третий вид гнева, когда не просто человек гневается, а уже запоминает гнев. Продолжаем изречение Авы Дорофея. Как горящее уголь, когда оно угаснет и будет собрано, может лежать несколько лет без повреждения, так и гнев, если закоснеет, обращается в злопамятность, от которой человек не освободится, если не прольет крови своей. Причем у него дальше мы можем встретить такое же образное описание действия этой страсти. Он говорит, что этот уголек, когда он остынет, он продолжает чернить. Потом им можно очернить, то здесь еще будет злословие. Злопамятство выражать себя может в зложелательстве, в радости о несчастье ближнего. Ава Дорофей даже такой вид злопамятства приводит, когда человек просто не радуется благополучию другого. Вроде бы и не желает зла, но и не радуется его благополучию. Это тоже, он говорит, хотя и легчайше, но вид злопамятности. Каждый из нас должен радоваться успокоению брата своего и все делать, чтобы почтить его. Когда не останавливает злопамятство, оно переходит в злословие. Злословие или осуждение. Это еще одна стадия или одна разновидность гнева. Человека убийцы бесы побуждают нас или согрешить, говорит лестничник, или, когда не грешим, осуждать согрешающих, чтобы вторым осквернить первое. Но что значит осуждать? Осуждать – это значит выносить действительный приговор. Можно сказать, например, что человек этот согрешил тоже страсти гнева. А можно сказать, что он гневливый человек. В первом случае констатируется факт, во втором случае выносится приговор. Он такой-то, такой-то. Он блудник, он сребролюбец, он вор. А это уже является тяжким грехом. Потому что в данном случае человек берет на себя функцию Бога, вынося приговор другому. Читаю вам из Патерика. К некому отшельнику ходил один пресвитерь, совершая для него приношение святых тайн. Пришедший некто всему отшельнику наговорил на пресвитера, что тот грешник. Когда пресвитер пришел по обычаю совершить приношение, отшельник, соблазнившись, не отворил ему двери. Пресвитер ушел, и вот был глаз от Бога, говорящий отшельнику: «Люди взяли суд мой». Отшельник пришел как бы в выступление и видит золотой колодец и золотое ведро, и веревку золотую, и воду весьма хорошую. и видит и некоторого прокаженного, черпающего и наливающего сосуд. Он томя жажду не хотел пить, потому что черпал прокаженный. И вот опять Бог воскликнул: почему ты не пьешь от воды сей? Какую вину имеет черпающий? Он черпает только и наливает. Когда пришел в себя отшельник и размыслил о смысле видения, то призвал пресвитера и попросил его совершать по обычаю приношение святых тайн. Но можно такую параллель провести. Бывает, что на какого-нибудь, если взять священника, кто-то что-то скажет, очернит его, и уже не хочется брать у него благословение. Ну вот буду я еще у него руку целовать. Будто бы сила благословения портится от свойства того человека, даже если он такой есть на самом деле. Некоторые из отцов спросили Аву Пимена: если мы увидим согрешающего брата, позволишь ли обличить его? Он отвечает: а когда мне нужно бывает проходить по тому месту, где я могу видеть его в грехе, прохожу мимо и не обличаю его. Прямо не ответил, но на примере своем показал, что он этим не хочет заниматься. Вообще нужно заметить, что человек, который более высоко духовную жизнь ведет, он более снисходительным к ближним своим, потому что он знает, что стоит та борьба с грехом и с дьяволом, которую ведет человечество. А те, которые в духовной жизни ничтожество, те обычно шумят о себе, топорщатся и всех унижают, а взыскивают в 10 раз каждого. Самое любопытное здесь то, что, осуждая других, мы в конце концов впадаем в тот же самый грех, который осуждаем. Опытом дознано, что за какие грехи, телесные или душевные, осудим ближнего, в те сами пойдем. Слова Иоанна Лестничника. В простонародье это называется законным бумерангом. Если бросил, он возвращается. Осудил, тот же самый грех совершишь. Господь благодать свою отнимет от тебя и поставит такие условия, что ты то же самое сделаешь, чтобы смирить. Ну а кроме того, осуждающий показывает сочувствие свое к этому греху, потому что осуждая другого, он, как правило, судит по себе. Есть даже пословица, что каждый судит в меру своей испорченности. И обычно замечаются те недостатки, которые свойственны осуждающим. Недаром люди честные, они доверчивы, они открыты, они не видят ничего плохого в других. Если мы видим грех, значит, сами причастны к нему, и именно к этому греху. Осуждает ли ребенок кого за разврат? Нет, он не может видеть его. То, что мы видим, мы отчасти имеем. Это сказал один священник. Некоторые из отцов спросили Аву Пимена: как Ава Нестерой мог терпеть ученика своего? Если бы я был на его месте, то и подушку клал бы тому под голову, отвечал святой. А что же бы ты стал отвечать Богу? Спросили его тогда. А я скажу ему: ты сам повелел, изми первое бревно из очисе твоего, и тогда узреши изъятие сучец из очисе брата твоего. Как правило, бревно, которое является суждением, оно мешает видеть сучок. Из-за бревна не видно настоящего греха. Бревно мешает. Поэтому прежде чем кого-то обличить или наставить, то нужно побороть себе грех осуждения. Вот это самое бревно убрать, чтобы лучше можно было видеть, и видеть не только грех, но и видеть, как этот грех искоренить, как его победить. Если же человек кого-то и обличает, но с любовью, тогда, замечено, тот не обижается, а действительно внимает его слова. Но если он чувствует эту любовь, если он ее ощущает, если он знает, что тот его горячо любит и желает ему добра. Причем любящий он обычно не осуждает, он больше показывает свою скорбь, чем гнев. Но бывают случаи, конечно, когда требуется говорить о дурных поступках своим близким. Здесь может дать несколько руководства правил из совета Варсонофия Великого. Ему задают вопрос, он отвечает. Вопрос: если я вижу, что кто-либо делает кому-нибудь дело и рассказывает всем другому, говоря, что я не осуждаю его, но мы только разговариваем, нет ли при этом злословия в этом помысле? Ну, если начали о ком-то говорить. Когда человек, говоря, чувствует при всем страстное движение, это уже злословие, отвечает ему Ава. Это злословие. Если же он свободен от страсти, то это не есть злословие, а говорится для того, чтобы не возросло зло. Или для того, чтобы разделить зло от добра. Это называется суждением. Другой вопрос. Если я говорю игумену ради других и догадываюсь, что брат смущается этим, как мне поступить? Так же, как когда он оскорбляет и других, и меня, сказать ли мне ради других или промолчать, потому что это и меня беспокоит. Если же знаю, что брат не скорбит об этом, сказать ли и себя ради, или принудить себя промолчать. Ну, одним словом, нужно ли говорить, если этого требует польза общественная или даже личная? Ответ. Если ты скажешь ему, а брат смутится этим, то тебе не до того дела. Когда нужно будет сказать ради других, и это тебя озабочивает, скажи ради их. Себя же ради принудить не говорить. То есть, если это касается других, говори. Если касается лично тебя, промолчи лучше. Следующий вопрос. Но помысл говорит мне, что если брат смутится на меня, он сделается мне врагом, полагая, что я его оклеветал. Ответ. Это злой помысл, возбраняющий исправлению брата. Не удерживайся, но говори. А ведь только по Богу, а не по страсти. Ибо и на врачей ропщут больные, когда они лечат, но врачи пренебрегают всем, зная, что после они их будут благодарить. Если же помысл не допустит меня исповедать Аве, что я говорю, с намерением оклеветать брата, что мне делать, сказать или нет? Ответ. Не говори ничего, и Господь попечется о всем. Тебе не должно говорить со вредом душевным. Господь исправит сам брата, как ему угодно. Но осуждение злословия – грех великий, но все-таки человеческий. В отношении ближнего мы себя, конечно, ведем дурно, не можем не видеть зла в нем, но хуже, если мы злорадствуем. Следующая, может быть, стадия – злорадство. Это уже дело демонское. Только бесы могут радоваться гибели человека. Ангел Божий радуется о грешнике кающемся. «Не следовало бы тебе, — говорит Господь, — злорадно смотреть на день брата твоего, и не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели и расширять рот в день бедствия, ибо как ты поступал, так поступлено будет и с тобой. Воздаяние твое обратится на голову твою». Это приговор злорадству, который сообщает пророк Авдий. Сущность злорадства в том, что человек радуется расширению зла, а не спровержению его. Радуется самой беде, в которую попал ближний. Христианин, конечно, так не должен делать. Еще есть разновидность страсти гнева – это мстительность. Это продолжение греха памятозлобия. Человек не может забыть обиду и жаждет отомстить. Во многих секулярных культурах эта месть приветствуется. Православие с порицанием относится ко всякому роду мести, к дуэли, всему прочему. И даже к желанию таковой. Хотя сейчас в мире не церковным, принято считать прощение как слабость. Нужно отомстить. Человек, пережив предательство друга, леет в душе жажду мести. Другой его начинает отговаривать. Да ладно, но ты же понимаешь, что в ссоре это во многом виноват ты сам. В конце концов, будь великодушен, прости ему проступок. Не мсти. ну хорошо, я-то могу быть великодушным, я-то прощу, но только он не поймет, что я простил его из великодушия, а не по слабости. Он решит, что его поведение осталось безнаказанным, и в следующий раз опять поступит так же. И все остальные тоже самое подумают. Надо его наказать, чтобы не было повадно другим. Вот обычно логика современного человека. Эта позиция от православной далека. Более того, она неразумна. И свидетельствует о слабости человеческой, а не силе его. Как правило, если человек простит, то он этим того обратит на путь правый. Это доказано опытом. Гнев – это страсть очень пагубна. И в отношении к Богу человек неправильно поступает, беря на себя право божественное, стараясь вершить суд самостоятельно, а не предоставляя Богу. В отношении себя он погрешает тем, что помрачает разум свой. Разум у святых отцов часто сравнивается с солнцем. Если вы слышали, в Священном Писании есть такие слова. «Солнце да не зайдет во дни ваши, ниже дадите место дьяволу». То есть нужно до захождения солнца мириться. И если мы, разгневавшись, тотчас даем место дьяволу в сердце свое, то как перед этим повелевается гневаться, говоря «гневайтесь и не согрешайте», не явно ли он выражает всем следующее? «Гневайтесь на свои страсти, на сам гнев ваш, чтобы иначе при вашем потворстве не начало в омраченных гневом умах ваших заходить солнце правды, Христос, и с отхождением его не дали вы места в сердце ваших дьяволу». В иносказательном смысле можно понимать под солнцем разум, который справедливо называется солнцем ради того, что освещает все помышления и стремления сердца нашего. И под запрещением гнева видит заповедь не погашать всего светила страстью гнева, чтобы захождением его не занял всего сердца нашего мрак бурного смятения с производителем его дьявола. Притом, если позволительно было продолжать гневаться до захождения солнца, страсть гнева, пользуясь таким разрешением, всегда спешила бы удовлетворять своему мщению, будто закона, прежде чем солнце, познает запад свой. Ясно, что эти слова нельзя понимать буквально. Солнце да не зайдет в огне ваше. Это не значит, что пока солнце есть, пока и можно гневаться. Понятно, что нельзя гневаться даже и когда солнце есть. Но Златоуст говорит, если уж ты так слаб, что не можешь не гневаться, то хотя бы до захождения солнца помирись. Потому что уснув, ты еще больше эту страсть себе укрепишь. И со временем это все перерастет уже в злопамятство. То есть мы видим, что гнев, он омрачает ум. Доколе он гнездится в сердцах наших и ослепляет около ума нашего пагубным мраком, да то ли мы не можем не стяжать правильного различения добра и зла и остроты досточестного созерцания, не обладать зрелостью совета, не быть причастниками жизни, не держаться неуклонно правды, не даже воспринимать истинный духовный свет. Видите еще следствие пагубные действия этой страсти? Человек не может различать добро от зла, не может обладать зрелостью совета и даже не может воспринимать добрый совет. «Смятися от ярости ока моего», Священное Писание говорит. А в другом месте говорится, ярость почивает в недре безумных, то есть там, где нет ума. Кроме того, в Священном Писании есть такие слова, где запрещается даже молиться, если человек гневается, потому что такие молитвы Богом не приемлются. Но кроме того, Иоанн Кассиан замечает, что нам повелено непрестанно молиться, а если в гневе нельзя молиться, то этим косвенно заповедуется и не гневаться, всегда не гневаться. Если будем держать такой яд в сердцах своих, то нам остается или никогда не молиться, или, если как-нибудь обморочивая себя дерзнем, изливать молитву свою, несмотря на запрещение яда, знать, что в таком случае не молитву Господу приносим, а изъявляем гордую непокорность в духе бунта против Него. Если говорить о физической зловредности, о страсти гнева, то говорят, что нервы портятся, здоровье расстраивается, сердце часто болит. И бывают такие состояния, как апоплексия, удары в голову, кровяные.
А если ты ничего с собой не можешь поделать, вот гневаешься, все.
Как победить эту безумную страсть? Иоанн Златоуст некогда монахам, амирянам говорил: «Хочешь ли знать, какое великое зло гневается? Встань возле дерущихся на площади, в себе самом, когда ты омрачен и упоен гневом, ты легко можешь видеть это безобразие. Но когда освободишься от страсти, тогда вскоре увидишь свое положение. Гнев кипит и клокочет в груди, уста дышат огнем, глаза испускают пламя, все лицо искажается. Беспорядочно вытягиваются руки, ноги смешно скачут и топчут удерживающих. И люди ничем не отличаются не только от беснующихся, но даже и диких ослов. Лягая и кусая других, так непристойный человек гневит. Но скажет, сердце кипит, терзается от обиды. Знаю я, потому что высоко уважаю тех, кто побеждает гнев». Действительно, если мы захотим, нам нужно удержаться от этой страсти. Почему в самом деле, когда нас оскорбляют начальники, мы не испытываем ее? Потому что перед нами стоит равносильно этому страсти страх. Очень интересное указание. Дальше он делает вывод. Скажем же и нашей душе, оскорбляет нас теперь Бог, повелевающий молчать. Не станем отвечать бранью, и пусть не будет Бог презрения людей. То есть, если боишься начальника, то побойся и Бога. То есть страхом Божьим страсть гнева в себе искорени. Вспомни о своих прегрешениях, за которые тебя Бог может наказать, и тогда ты будешь более милостив другим. Некоторые думают, что если человек уйдет в одиночество, то он от этой страсти избавится. Но это совершенно неверное мнение. Все святые отцы говорят, что в одиночестве страсть гнева не искоренишь. Искать пустыни следует совершенным и очищенным от всякой страсти. Или по выварении начисто всех страстей в обществе братьев. И вступать в нее не по малодушному бегству, а по желанию достигнуть высоты божественного созерцания. Ибо если мы страстям, говорит, не искореним, то перейдем в уединение с этими страстями. Как все роды ядовитых змей или зверей, пока укрываются в пустыне и в своих норах и логовищах, не вредят, однако же не провозглашаются из-за того безвредными, так и ищущим совершенства недовольно не гневаться на людей, когда нет с ними сношений и столкновений. Гнев при этом жив, только притаился и готов тотчас обрушиться на что попало. Припоминаю, как, живя в пустыне, рассерживался я иногда на пищу, трость, если не нравилась толстота или тонкость ее, ну, на ручку. Иногда на ножичек, если он не режет, затупившись. Иногда на кремень, если не скоро вылетала из него искра, когда спешил почитать. Невольно вырывалось из уст проклятие на бездушную вещь, или уж непременно на дьявола. Чем и испарялось смущение, душа успокаивалась. Таким образом, в деле совершенства мало принесет пользы отсутствие людей, на которых возбуждался бы гнев. Потому что человек свой гнев будет вымещать на вещах. Первое средство против гнева, как вы уже могли заметить, это молчание. Молчи, терпи досаждение и молчи. Если человек, думая избавиться от гнева, выливает его наружу, как советует, например, светский психолог, то этим он обманывает себя, потому что, выливая гнев наружу, он только его усиливает. Надо ему гнев остановить, ну, хотя бы даже внешними средствами. Там, зубы сжать, хоть и от злости, но сжать. Или обиду проглотить. Гнев нужно задерживать, не выпускать его. Уже потом, когда человек сможет внешне сдерживать гнев, тогда он может и внутренне его врачевать. Первое, так сказать, действие для устранения гнева, это отказываться участвовать в нем. То есть, если вы сталкиваетесь с кем-то, и у вас назревает конфликт, ссора, то вы должны отказаться от участия в этой ссоре. Первое, что сделать, отказаться. Выйти как бы из этой игры. При этом молиться в уме. Ну или не обращать внимания, иначе сказать, на слова, которые произносит нас обижающий. Вот, не обращать внимания на тон, с которым он произносит. На чем-либо другом сосредоточиться. Ну, для православного лучше, конечно, сосредоточиться на Боге, на словах молитвы. Помнить нужно правило, что в скандале никогда никто ничего не может доказать. Поэтому отстаивать свою точку зрения смысла нет. Апостол Павел заповедует от споров отвращаться. Он говорит, не спорьте никогда, даже за истину. Потому что спор пользы не принесет. Потому что здесь само отрицательное эмоциональное состояние не позволяет человеку воспринимать убедительные доводы, даже если они есть. Тем более, как мы, помните, говорили, что ум помрачается. Человек не может воспринимать то, что ему говорят. То есть первое, что нужно, это не замолчать. Потому что замолчать другого заставить гораздо труднее, даже невозможно. Другое средство – это размышление. Размышление о Христе, который пострадал от иудеев несправедливо, и тем не менее не проявил гнева своего. Размышления о святых и о их поведении. И также размышления о себе. В помощь этому нужно, конечно, присовокуплять и молитву. В частности, Авадорофей советует молиться за обидящего. Но об этом свидетельствует и молитва, которая у нас есть. Ненавидящий, обидящий нас простит. Одно из хороших средств – это именно встать и помолиться за того, кто нас обидел. Иоанн Лествичник, последний вам читаю, в стиле своем обращается к этой страсти и говорит, скажи нам, безумная последняя страсть, название отца твоего и именование злой твоей матери. Объяви нам при том, кто суть ратующий против тебя и убивающий тебя. В ответ на это гнев говорит нам, матерей у меня много, отец не один. Матери мои суть, тщеславие, сребролюбие, объедение, а иногда и блудная страсть. А отец мой называется надменье. Чери мои суть, пометозлобие, ненависть, врага, самооправдание. Враги мои, безгневие и кротость, наветник мой называется смиренномудрие. А от кого он рождается, спросите у него самого в свое время. Главное средство против гнева – это смирение остается. Это единственное средство, которым гнев можно искоренить полностью. В Древнем Египте жили два монаха, родные братья по плоти и братья по духу. Против них давно вел борьбу демон, желая каким бы то ни было образом разлучить их друг с другом. Однажды к вечеру по их обычаю младший брат зажег светильник, поставив его на подсвечник. По действию беса тот упал, и светильник погас. Повод к ссоре таким образом был устроен. Старший брат вскочил, в ярости начал бить младшего. Что делает младший? Он действует смирением. «Успокойся, владыка мой, я снова зажгу светильник». И так как он не отвечал гневными словами, но со смирением обвинил сам себя во всем, лукавый дух, будучи посрамлен, тотчас отступил от него. В ту же ночь бес этот отправился к князю своему и известил его, что он ничего не мог поделать с этим монахом. По причине смирения того монаха, который поклонился в ноги брату и просил у него прощения. Бог, видя его смирение, продолжал демон, излил на него свою благодать. Я чувствую, что жестоко мучаюсь и терзаюсь, не успев разлучить их друг от друга. А после этого жрец, который слушал этот разговор в капище, он потом обратился к христианству, убедившись в том, что демон слаб. В любом случае смирение всегда действует благотворно. Иисус, 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 Иисус